Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. С удовольствием представляю нашего гостя. Этот час, светлый вечер, сегодня вместе с нами и с вами проведет протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самары, известный православный писатель, лауреат патриаршей премии литературной. Отец Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мы сегодня с вами будем говорить не только и не столько о литературе, сколько о... Вот такая тема сегодня у нас обозначена – роль мужчины в наши дни. Я не знаю, изменяется ли роль мужчины веками или не изменяется, изменилась ли она за последние несколько десятилетий или не изменилась. Почему не знаю, вот попробую объяснить. Потому что, ну, с одной стороны, мужчина, он всегда мужчина, есть какие-то... Есть какие-то такие опорные точки, которые всегда мужчине присущи, с одной стороны. С другой стороны, сейчас как-то все эти гендерные роли весьма размыты в современном мире. И вот я просто не знаю, хорошо это или плохо, как вы считаете?
Но роль, которую должен бы играть мужчина, вот она меняется в веках. Я бы не сказал, что в лучшую сторону. Ну, прежде всего, нужно говорить о мужчине как об отце, потому что есть говорить о мужчине как о каких-то других ипостасях.
Но это та роль, которую он вряд ли утратит.
Да.
Которую он вряд ли утратит.
К сожалению, здесь как раз проблема отцовства. Ну, мы можем говорить с вами о безотцовщине, это разводы, когда женщина одна вынуждена. А вот если есть мужчина, есть отец, вот как он должен себя в семье поставить? Вот в этом смысле можно сравнивать прошлое с настоящим, что пришло хорошее, что изменилось вот в этом плане. Справляется ли мужчина как отец со своей ролью отцовства? И вообще значение вот отцовства для воспитания детей? Ну, вот, я думаю, может быть стать темой нашего разговора.
Я думаю, что мы об этом в том числе обязательно... Ну, давайте с этого и начнем. Впрочем, давайте с этого и начнем, потому что, смотрите, у нас было сословное общество в XIX веке, до революции, испокон века. Оно было сословным. И поэтому в каждом сословии роль отца, она рассматривалась по-своему.
Согласен, согласен.
У дворянства это была одна роль, у духовенства другая, да, у купечества третья, у крестьянства четвертая. Ну, было что-то общее, но было и много различного.
Был, да.
Вот, а что с революцией-то все смешалось?
Ну да, разрушение семьи началось все с отношения к браку. Когда вы знаете, вот помните, Зощенко все это высмеял, как легко может сойтись, разойтись. А вот разводы, которые, собственно, приветствовались новой властью, начало отношений семьи, а потом, может быть, необходимое, что ли, для государства, вот эмансипация женщины, как женщины-участницы вот, трудового процесса в стране. То есть освобождение женщины от части ее материнских забот, ну, переклад на детские сады, там, на школы. То и женщина утрачивает. А мужчина, ну, я бы сказал, постепенно размывается его роль, постепенно. То есть, смотрите, если мы с вами, вы говорите, правильно говорите, да, в крестьянстве, но все-таки 80% населения, это в основном крестьянство.
И до сих пор, в общем.
Ну, да. А это была очень традиционная семья, как трудовая ячейка, вот единая трудовая ячейка. Отец, глава семьи, ну, каждый трудился, маленький ребенок. Мне просто рассказывали пожилые люди, вот, 5 лет, казалось, что может ребенок делать? А она трудилась с нянькой. То есть все в семье что-то делают, какие-то функции.
Я думаю, если мы про крестьянство говорим.
Да, говорим про крестьянство. Ну, и, может сказать, и может даже про купеческую эту семью. То есть была одна трудовая ячейка, где вся семья объединялась какой-то вот такой одним трудом. Что сейчас происходит? Смотрите, отец работает на производстве, он должен работать, зарабатывать, мать работает, ребенок в школу и самому себе предоставлен. Затем родители приходят домой, уставшие, задерганные, что делать? Ну, занимаясь там они с компьютером, те, и слава богу, не слышно их ничего. Как маленького ребенка, чтобы успокоить, ему тут же мультик включает какой-нибудь там голливудский. То есть детьми не занимается, потому что дети уставшие. Но и проблема-то в чем? Как отцу снова обрести свой отцов, чтобы быть авторитетом в семье? То есть общего труда нет. чем отец возглавить. Знаешь, я считаю, есть такой выход. Вот, ну, все знают отца протоиерея Василия Зиньковского. Он не только апологет был, он еще замечательный педагог был. Вот в своих педагогических трудах он пишет, что роль спорта, почему так важно духовно росла, потому что то, что раньше труд забирал у человека, ну, а мужчине вообще нужно трудиться, он никогда не трудится. Вот. Эти нагрузки ушли, а спорт заменил их. То есть это разгрузка психологическая. То спорт не вот он. А я хочу сказать, в семье, где исчезло вот такой труд, нужно придумывать какие-то совместные дела. Ну, дела, допустим, выходного дня, дела отпуска. То есть все равно отец должен себя проявить как инициатор вот какого-то дела с детьми.
И а важно, чтобы именно отец проявил?
А вы знаете, вот я что заметил? Невольно, это не знаю, это или в генетическом заложено, больше ведь отца слушает. Вот казалось бы, мать, она говорит, отцу скажи. Вот даже у меня в семье, ну, у меня 5 детей, 14 внуков. Вот сейчас, которые внуки с нами живут, дочка, мне моя супруга говорит, скажи внукам. Да, я говорю, а ты, почему ты не скажешь? Не послушай так, вот бабушка более. А я скажу, казалось, я не применяю никаких физических воздействий, там, ни шлёпаю, ничего. Я просто сказал, и они послушали.
Видите, это вот от семьи к семье, а где-то наоборот. Это может быть, кстати, прекрасная семья, счастливая в браке, но при этом отец все время на работе, дети его не видят, и для них его слово, оно... Ну да, папа, ну сказал, но мама всегда с нами, особенно в тех семьях, где отец работает, а мать сидит с детьми. Дети видят ее до определенного возраста целый день, постоянно, а отец вечером приходит, они, может, уже и спать легли, поэтому его слово тут получается уже...
Он приходит, садится за телевизор и опять на тень не обращает внимания. Я говорю, что мы же говорим о проблемах, вот проблема есть, вы правильно сказали, что отца меньше видит. Но отец может все равно быть авторитетом. Если он все свободное время все-таки оторвется от своих дел, будет использовать для того, чтобы повлиять на детей. То есть роль отцовства никто не может отменить. Она очень значительна. Но мы же понимаем, что вообще вот отцовство в широком смысле Бог-отец, отечество, которое мы изучаем, священник-пастырь. Ведь почему поп? Поп – это папа, отец тоже переводится. И обращение к священнику отец. А отцовство – это вот то, что возглавляет, то, что объединяет. Вот есть отец, о великом господине и отце нашем. Молимся мы за святейшего патриарха.
Традиции заложены.
Да, но традиции, но в этом глубокий смысл. И понимаете, вот если даже мы с вами смоделируем ситуацию, отец работает 5 дней, но у него есть выходные, он обязан эти выходные использовать для того, чтобы своим отцовским авторитетом детей воспитывать. То есть нельзя перекладывать только на мать одну. Ведь в этом беда происходит. Ну, я сам воспитывался без отца, я помню, как мама моя, она вот все силы прикладывала тому, чтобы, как-то улица меня вот не забрала вот под свое влияние, знаете, так, негативное все. Она приходила уставшая с работы, брала мне за руку и вела на постановку там Чайковского, Евгений Онегин или еще куда-то вот. Кто-то там мог смеяться, вот маменька, сыночек с мамой ходит. Но она меня не упустила, мы с ней вместе книги читали и все. Ей приходилось работать за двоих, но это вот так самоотверженно. Но все-таки женщине без мужчины очень трудно. И, может быть, мы теряем с вами очень много в современных поколениях.
Половина страны воспитывает,
да, за отцов. Половина страны, да. Ну, вот давайте хотя бы, пускай вторая половина работает. Ну, понимаете, вот если в процентном отношении, я понимаю, о чем вы говорите, а то же сейчас нет полных семей. Но там, где они есть, там должна быть роль отца. Потому что вот когда в обществе исчезнет и эта половина, вот это будет плохо. Когда вот действительно то, о чем мы говорим, то, что сейчас идет к нам Запад, это родитель номер один, родитель номер два.
Ну, мне кажется, это больше преувеличено какими-то уже нашими СМИ о том, что родитель номер один.
Вы знаете, для меня это не преувеличено. У меня вот 3 семьи из Франции сбежало именно от этого. Они крестились в православии. Это нормально. Французские семьи, которые просто приехали, чтобы жить в России. Вот именно от этого. Мы их поддерживаем. духовно. Ну, просто я говорю о том, что, может быть, что-то и преувеличено, я с вами согласен. Как говорится, одно дело там жить. Но вот те, кто знает свидетельство, да, это для них проблема. Воспитание, когда вот давит общество, давит школа. Вот они хотят все-таки традиционно воспитывать детей. Ну, мы же с вами говорим о нашем состоянии, вот, о России.
Конечно.
Да, у нас проблемы будут увеличиваться только, если мы не вернем роль отцовства, роль семьи, главенство, вот иерархическую структуру семьи. Когда ребенок, у него в сознании, вот в самых ранних детства, понятие вот этой иерархической структуры отец, старший, мать, старший брат его, старшая сестра, все, и уважение именно к старшинству. Она в семье все закладывается.
А чем так важно это отношение?
А вы знаете, потом, вот это же замечено, ребенок, который воспитал вот таким традиционным способом, уважение к старшим, он потом хороший, он, его хвалят на производстве, он умеет и руководить, умеет и подчиняться начальству. Ну, в основном он продуктивно действует в обществе. Это уже замечено. Ну, а кто может вообще отменить иерархию? Она заложена вообще в природе. Попытка взломать этот код иерархически, она всегда приводит к трагедиям.
Угу. Но, опять же, вот возвращаясь к тому, что мы постоянно проговариваем, но не углубляемся, хотя это очень важно. Да. А если у нас мы берем за аксиому, берем как-то так за главное, что у нас действительно половина страны, если не больше, выросла, даже если в полных семьях, то отношения в этих семьях были, ну, совершенно далеки от идеала.
Ну, вот я перед вами сижу, я тот, который не полный семьи, 6 лет было, когда развелись. И таких, да, много. Это же какие годы были еще, когда развелась мама? 60-е начало.
И к нам, кстати, приходят немало представителей различных фондов, которые работают с детьми-сиротами, работают в детских домах. И удивительно ужасная статистика, если еще, может быть, лет 20 назад понятие социальное сиротство, оно было, но оно только-только входило в нашу жизнь, то теперь основная часть детей, которые в этих домах живут, это как раз дети при живых родителях.
Ну, значит, все-таки тенденция-то идет к ухудшению при живых родителях, а родители, сданные в эту, в дом престарелых.
То же самое.
Это разве нормальное явление? Но я со своим отцом вился примерно через 50 лет. Когда уже он как-то увидели его ростик меня в какой-то телевизионной передаче, сказали, тут звонок отца, который не видел 50 лет, который не принимал участия в моем воспитании. Но я, знаете, что я вспоминаю с детских лет? Вот такая у меня была тоска по отцу. Вот хотелось как-то подойти, вот как-то завидовал я вот Юрию Гринвею, когда их отцы. Я помню, когда я как-то сбегал из дома, ну, это чисто из романтики, это отдельная тема, и не потому, что плохо мне жилось, а я просто хотел путешествовать в Америку. Попал в детский...
Удалось?
Хотя бы распределитель угодил. Но это
хотя отдельный... бы через много-много лет.
Да, удалось, даже был на тех башнях небоскребных. Да. Ну, тогда было это романтично, знаете, это к индейцам, это охотиться на бизонов, помогать нашим краснокожим брать. Ладно, это один. Но самое главное, попал, когда я в этот детский приемный распределитель, там ребята сидят, вот, ну, уголовник, шпанат, который бегает из неблагополучных семей. Кстати, меня сразу вычислили, что я из благополучной семьи, потому что ко мне самый старший подошел мальчик, который там всем руководил, ну, юношу, какой мальчик там, под 18 лет, и он говорит, ушастик, ты что бегаешь? Я вижу, ты не из наших. Ты пойми, что, говорит, эти вот дети, они бегут, говорит, от того, что родители пьют там, они голодные, они там избиты. А ты-то видно, что возвращайся домой, живи нормально. Я вот, говорит, бегать стал в своем возрасте, уже два раза в колонии был, всю жизнь. Так по-отцовски мне сказал. Но самое интересное, что он внешне походил на моего отца. Я помню свое отношение, мне хотелось просто подойти к нему поближе. Хотя бы я замираю в сердце, потому что он мне напоминал физически отца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самары, известный православный писатель. Говорим мы сегодня о роли отца в семье. И что получилось в итоге? Вы
Я просто вспоминаю, значит, ребенок, понимаете, ну, без отца это вот это такая тоска. И мечта, чтобы отец был рядом. Но ее нет, несуществимо. Но когда, конечно, он позвонил, я еду к тебе. Ну, куда? Я принял, хотя он не воспитал и ничего не принимал. Сейчас живет у меня, вот ему 86 лет, он с 31 года. 87-то выходит в этом году будет.
И сколько лет уже прошло с тех пор, как вы в первый раз увиделись?
Я говорю, 50 лет прошло.
Нет, сейчас вот сколько уже прошло?
А сейчас он уже несколько лет живет у меня, там и книги, я ему комнату выделил, читает книги, доволен, все. И как вот мне его... Я мог сказать, конечно, зачем ты мне нужен там и все. Но где-то подумал, где-то вот что-то кровь зовет, и думаю, ну, отец... Элементы же платил нам, еще что-нибудь. Ну, и думаю, был он инженер, коммунист, сейчас стал, благодаря приезду, в храм там приходить и исповедоваться, молиться. Понимаете, вот через полвека, когда уже, казалось бы, отец не нужен, а понимая, что ты родился, что вот твои корни тоже...
Видите, мы говорили в начале программы о том, что до революции понятие отцовства, оно было очень разным, для каждого сословия свое, для крестьянства, для купечества, для духовенства, для дворянства. Сейчас, мне кажется, разделение проходит, вот этот водораздел, он проходит в другом месте, он проходит, если сословий-то уже нет, а он проходит по городам, в больших городах, там, скажем, не знаю, с населением от 300 тысяч человек, 200 тысяч человек, это будет один взгляд, в городах с населением там 150 плюс-минус, другое, а в маленьких городах, которых у нас большинство, это будет совсем третье, четвертое представление.
Прошу прощения, вы жили в маленьком городе?
Ну, я часто приходится практически жить.
Я вам скажу, не очень связи вот с коммуникациями, с современными интернетами, как-то размываются эти границы.
Ну, видите, опять же, там, как приходится мне по несколько месяцев в году находиться практически в маленьком городе, совсем маленьком, в Ивановской области, я могу сказать, что люди, которые там живут, люди, которые старше 25, а сильно старше 20, ну, там основное население сильно старше 25, потому что иначе молодые все люди все уезжают, никто там не остается, работать негде, учиться негде, никто не возвращается. Никто из них интернетом особо не пользуется, потому что он есть. Он есть у каждого.
Понятно.
И высокоскоростной. Ну, что там люди смотрят? Ну, посмотрят они сайт всем известный, да, социальную сеть, пообщаются с кем-то. А использовать интернет так, как его можно использовать, так как многие им пользуются в больших городах, конечно же, нет.
Ну, да.
Там остались вот эти патриархальные, с одной стороны, отношения. Они, вернее, замерли где-то в позднесоветском периоде. В доперестройке.
Да, бог, чтобы они замерли, где-то, может, люди остановились. Но я сам сейчас живу в небольшом, хотя я служу в большом городе.
Ну, Самаре, конечно.
Это почти 1,5 миллиона населения. А живу я за Самарой, в селе. И там внуки мои ходят в такую сельскую школу, 10-летка, ну, сельская. Конечно, отличается, я с вами согласен. Различия есть. Они еще пока сохраняются. Но и там такие же проблемы. Это вот ответственность наших отцов, она как-то на всех подействовала. Вот легкость, потому что развращает народ вот такая реклама, что легко развестись, легко сойти, что ничего плохого нет во втором браке там, и даже в третьем, а можно пожить и без брака. Вот все это все равно действует на людей. Ну, я как священник, видите, встречаюсь с чем.
Да, ко конечно, мне... вам беднее гораздо.
Ну, ко мне просто люди приходят вот с таким горем. Они приходят, что делать, вот, что делать, как удержать мужа, потому что у нее семья, дети, муж уже завел связь на стороне, уже уходит. Вы понимаете, это, я понимаю же, чужая душа потемки, я же не могу там знать, из-за чего это, с чего началось, может, и жена где-то виноват. Не бывает же так, чтобы кто-то был такой безвинный, а говорит, ясно, что вина, может, процент в отношении раз, но ясно. Но это проблема очень большая. Для современной семьи, когда дети страдают именно от того, что они-то любят одинаково и папу, и маму, А у тех нет вот этой уже любви или как там, не знаю, себя, может, ее и не было. Вот, я-то с чего-то начал, опять хочу возвратиться к тому, что, ну, там, где все-таки есть отцы, вот им бы напомнить, что отцы, занимайся своими детьми. Вы знаете, когда приходят ко мне люди, говорит там отец, я вот не могу с сыном, говорит, найти общий язык, а поговорить. А я его спрашиваю, а вы с ним говорили, когда им было 5, 6 лет, 10? А некогда было. То есть он не считал нужным. А с детьми нужно разговаривать во всех возрастах. Они будут с тобой разговаривать, и будет общий язык, если ты с ними разговаривал с самого детства. А ведь как считают необходимо ребенка одеть, хорошо обуть, там все хорошее, дать ему образование, накормить его хорошо, и все, забота. А где забота о том, о его развитии того, что больше пищи и одежды? Больше всего. Вот поэтому сейчас ведь беда-то в том, что не общаются родители с детьми. Вот надо просто напоминать родителям, потому что они потом пожнут эти плоды, когда ребенок вырастет. Он не будет общаться, потому что он не привык.
Но все-таки, если родители дали хорошее образование, да, надо общаться, ну, не общались, ну, практически не общались, ну, любили, дали хорошее образование.
Ну, и что?
Это уже, мне кажется, большой шаг к тому, что ребенок...
Хорошее образование спасет человек.
Мне кажется, это большой шаг к тому, что ребенок вырастет, он будет общаться и со своими родителями.
Знаете, у меня с вами тут расходится мнение насчет образования. Если это образование как образ Божий, то есть это было образование к созданию образа в человеке, а не просто образованчина, как сумма знаний, то это хорошо. А если просто ему дали хорошие знания, хорошо, то есть он специалист, он может там, я не знаю, там, как говорится, делать самолеты и все такое прочее, но если он не воспитали в нем гражданина и семьянина, ну, там, достойного, это не только минус большой, я не знаю, что это будет. Ведь я-то считаю, как раз главное вот в детском возрасте дать именно образ, как образ Божий, то есть воспитать будущего гражданина, будущего семьянина, вот будущего отца семейства. Это все закладывается, конечно, в семье. Ну, вот я даже такой, ну, как писатель, мне вот всегда близко тема литературы, говорят, школа должна привить ребенку любовь к литературе. Да говорю, если в семье это не привито, школа ничего не привьет. Школа должна развить то, что привито. Вот семье привито, до 7 лет привито, школа разовьет. Но это все в семье закладывается.
Нам сейчас нужно прерваться на минуту. Я напомню, что протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самара, известный православный писатель, у нас в гостях в студии Светлого радио. Ровно через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».